Последнее, что с самого начала не нужно было говорить, а в самом конце самое неприятное, чтобы мы с вами с самого начала, войдя в храм, еще не находясь в теле церкви, чтобы мы не думали, что батюшки, которые нас принимают, встречают, совершают таинство, что они святые люди. Вот это неофитство, вот это начальное впечатление о том, что мы пришли в святой храм, значит, здесь должны быть святые люди, что отцы – это обязательно просвещенные благодатью, они ясно видят нас насквозь, они пророки. То есть мы же что-то уже слышали о святых. И вот это мы как бы проецируем на современных отцов, на современных пастырей. К горькому сожалению, вот мы думаем слишком высоко о наших пастырях. Мы думаем, что они имеют какие-то признаки святости, присматриваемся так специально, говорим, о, наш батюшка, наверное, прозорливый, он сказал то-то, то-то, он сказал так-то, так-то. Кто-то говорит, да он чудотворец, точно. Он вот помолился, у меня там то-то, то-то решилось, то-то, то-то развязалось. Нет. Если нет точных признаков святости в человеке, то его нельзя признать святым человеком. Если нет точных доказательств духоносности такого человека, нельзя его признавать духоносным старцем. Нужно быть внимательными, нужно быть осторожными. Поэтому святитель Игнатий в середине 19 века, он пишет очень неприятные вещи. Он говорит, времена духоносных старцев давно закончились. В 19 веке, в середине 19 века уже их не видно. Он себя к таковым не относил. Не относил к духоносным старцам. Он говорил, что в наши времена, то есть в его времена, и во времена всех, кто будет жить после святителя Игнатия, нужно спасаться по совету. То есть, принимая рекомендацию и совет от священника, мы не только имеем право, но и обязаны проверить ее. Иначе, если мы будем вслепую выполнять эти рекомендации, понимая или не понимая, что священник не святой человек, он не может на все 100% говорить о Духа Святого. В нем не живет Дух Святой так, как жил в древних святых отцах. Он камни не превращает в золото, он не ходит по воде, он не оживляет мертвецов, он не исцеляет болезни, он не изгоняет бесов. Целая серия вот этих признаков святости, она всегда в церкви наблюдалась. Если есть эти признаки, и это устойчиво и стабильно, и это подтверждено уже на десятках или сотнях людей-страдальцев, которые были выведены из этого болота на твердый берег, освобождены от воздействия бесовщины, например, да, здесь уже остальные спокойно доверяли и бегом шли, и бегом бежали, потому что слишком много доказательств этой святости. Сегодня этих доказательств святости нет. Сегодня чаще надуманные, выдуманные, высосанные из пальца доказательства. Поэтому со стопроцентной убежденностью верить в то, что нам советуется и рекомендуется, нельзя. Нужно иметь хотя бы небольшой теоретический опыт, какую-то базу, какие-то знания. Видите, насколько тяжела ответственность на нас, современных христианах. Мы должны знать веру, мы должны знать нравственное предание церкви, мы должны читать творения святых отцов, чтобы не требовать от наших пастырей точного знания воли Божьей. Они не могут ее знать. Они могут в части случаев ее сказать правильно. Могут в части случаев. Если опирается мнение на точную евангельскую заповедь, на точные примеры створения святых отцов, на точный расчет с точки зрения нравственной и взвешенные все обстоятельства жизни этого человека. Много добрых советов могут дать отцы, но могут ошибиться. Поэтому ответственность разделяется. Она ложится частично на священника и частично на человека, который спрашивает. Мы должны проверять. Мы должны советоваться со святыми отцами, со священным писанием в первую очередь. Мы должны, и нам не запрещено, пойти и спросить у другого человека, пусть даже мирянина, если он имеет какой-то уже свой горький, кровавый опыт христианской жизни. Жизнь по совету. Что это значит? Походил, поспрашивал одного, второго, третьего, но теперь ты должен выбрать человека все равно. Выберешь по своим страстям, нарвешься на советчика прелестного, как говорит святитель Игнатий. Но смотри, не нарвись на советчика прелестного, который повредит тебя еще больше, чем ты уже сейчас поврежден. Вот где наша ответственность сейчас. Прозорливцев, духоносцев нет. Вот в такие времена мы с вами живем. Поэтому вот это последнее и неприятное, то, что я хотел сказать, чтобы мы не делали из батюшек святых, не возносили бы их на пьедестал, не ставили бы их на престол. Они тоже мучаются, они тоже страдают. И души болеют, и в грехи по временам падают, и скорбят, и каются, и плачут, и наказания несут. Всяко бывает. Но вот то, что они в любом случае делают, если священник официально рукоположен, то Бог через этого священника будет совершать таинство. Вот за таинствами мы должны идти смело, спокойно, веря в то, что если я, как человек, способен принять благодать в таинстве, то благодать эта будет действовать. Даже если священник может оказаться недостойным человеком, даже если он может оказаться в грехах, но пока его не извергли из сана, пока действует на нем сан, то рядом с ним стоит ангел, который дается в хиротонии. Вот одна из каких-то старец там подмосковных, она, говорят, дала такое вот определение, очень интересное. Я говорил, ангел через руки священника совершает таинство. Не ангел, я говорил, что Бог, благодать через руки священника. Она вот такое уточнение внесла. Она говорит, что в хиротонии дается ангел священнику. И даже если священник допускает ошибки, даже если он в грехах, но пока он не извергнут из сана, ангел обязан до самого конца совершать таинство. Вот каково значение земной церкви. Так нас защищает Бог. Иначе мы не будем знать, к какому пастырю идти, к какому не идти. На этого посмотрели, жрет много. На этого посмотрели, пьет много. На этого посмотрели, машина крутая. На того посмотрели, руганулся в алтаре. На этого, говорят, там сматерился. В общем, что угодно мы услышим, увидим. Этот во всем хорош, но экуменист. То еще что-нибудь, то еще что-нибудь. Вот не извергнут из сана, не извергнут. Все. Мы должны верить. Ангел, данный в хиротонии, будет совершать таинство до тех пор, пока не извергнут из сана. И вот это нам гарантия от Бога. Потому что церковь не патриарха, не архиерея, не пастыря. Церковь Христа. И Христос дает нам такую гарантию простым мирянам. До самого последнего момента, пока благодать церкви есть, таинства будут совершаться. Поэтому мы до сих пор никуда из церкви не бежим, бежать не собираемся. И говорим всегда о том, что мы должны быть готовы к принятию благодати. Мы должны устранить все препятствия, которые у нас есть в нашей душе для благодати. Тогда благодать будет входить, будет действовать. В нашем приходе таких примеров, сотни таких примеров, когда люди со дна социальной жизни, буквально со дна, не все, конечно, отпетые бандиты и головорезы, и наркоманы, и пьяницы, и блудники были, но таких немало, и в тюрьмах сидели и не по разу, и пришли, и здесь, в церкви, вернулись для начала к реальной жизни, стали обыкновенными гражданами общества, не стали нарушать законы. Научились жить более правильной жизнью, начали создавать семьи, рожать детей, уже воспитывать в вере детей начали. Уже детей там, ни одного ребеночка там нарожали вот за эти годы, целые семьи образовались. Каждое воскресенье приходят в храм, пытаются наблюдать в своей жизни за состоянием души, грехи признают, каются, каждую субботу исповедуются, каждое воскресенье причащают святых Христовых тайн. Они меняются, как люди, их же видно. Таких вот приютили, у нас в храме приняли, не отгоняли их, водятся с ними годами. Всякие страсти, всякие смертные грехи. Но народ бы не стал собираться, не стал бы там пребывать потихонечку, если бы не было никаких перемен, и было бы только хуже и хуже. Люди не только не разбегаются, а собираются дальше больше. Ну, братья и сестры, в общем, есть правильный вариант. Он один-единственный. Начинать соглашение, начинать с исследования себя, с глубокого, с настройки жизни из этого неправильного варианта на правильный вариант. И основа – это все на том, что говорит святитель Игнатий. Покаяние начинается с исправления ума. Если правильные понятия приняты, они давят на сердце, в сердце появляется первая тончайшая прослойка для благодати, и от действия благодати возникает это первое действие, переживание трепета, страха Божия. Если с этого начнет человек, то дальше начинается процесс постепенного очищения сердца, выдавливания из сердца вот этих самых страстей, вот страшная, лютая борьба со своими собственными страстями, которая поневоле усиливает и страх Божий, и сокрушение сердца, потому что человек не столько побеждает, столько падает. И чем глубже узнает себя, тем больше приходит в ужас. Вот так идет процесс. Побед не видно, успехов не видно. Наоборот, человек видит больше и больше своих поражений, больше и больше своих язв, болезней. Такому человеку более и более требуется Спаситель Христос. Такой человек более искренне, более глубоко сокрушается и приходит в новое состояние нищеты духа. Из этого состояния для внутренней молитвы нет никаких препятствий. И вообще для молитвы появляется правильное основание, когда человек уже читает не бессмысленно, не с помыслами разными всякими, не блуждает тут и там, а осознанно и с покаянием.